программа «Саундтрек». У микрофона Станислав Анисимов, звукорежиссер Елена Королева. Герой нашей программы Владимир Панков. Актер, театральный композитор и режиссер, которого можно отнести к творцам нового поколения в современном российском театре. Закончив Российскую академию театрального искусства, мастерскую Олега Кудряшова, Владимир Панков перенял от него интерес к синтетическому театру, в котором текст, пластика, голос и музыка становятся единым ядром и средством повествования. С Владимиром Панковым мы побеседовали в немного шумном кафе о том, что такое саунд-драма.
Прежде всего, компания людей, компания единомышленников. Это Сережа Радюков, один из основателей студии саунд-драмы, Володя Милинов, Ольга Демина, Володя Кудрявцев, который сейчас уже живет во Франции, Тарас Куценко живет в Харькове. Но, тем не менее, все равно, знаете, приезжаем на проекты и вместе работаем. Я уже не говорю про... Это я сейчас назвал музыкантов, которые, в общем-то, саунд-драма начиналась из музыкантов. И, в общем, сначала собралась компания людей, которые начали писать музыку к театру, кино и потом мы сделали первую работу «Красную нитку», которая была, в общем-то, непонятна для многих, я бы сказал, даже не зрителей, а ну, как бы критиков, на какую полочку, собственно говоря, положить. Вроде это мюзикл, да нет, это не мюзикл, а оперетта, нет, не оперетта, опера, нет, не опера. Драматический спектакль с использованием музыки, это тоже как-то банально, да, и это тоже не так, потому что насколько все витиевато связано было. И вот мы как-то так сели и, в общем, начали рассуждать, а что, собственно говоря, потому что все равно, понимаете, человек так устроен, что нужно ему какое-то определение, да, на какую-то полочку ему нужно положить. Ну, я говорю, ребят, ну это же звук и драма, да, звуковая драма. Не помню даже кто, а кто сказал «саунд». Ну да, это «саунд». И как-то так оп-оп-оп, и название как-то само пришло, «саунд-драма». И подумали, давайте писать в одно слово с одним «д». И так появилось как бы такое название, «саунд-драма». В общем, это наше первое название, и слава богу, она до сих пор такая получилась, богиня «саунд-драма», женщина. А «д» для меня всегда было, вот это центральное «д» одно, да, «д» – это «построить дом». Дом для талантливых людей, для ищущих художников, да, которые могли бы найти этот дом и вместе могли бы отправляться в разные плавания под названием творчество. Вот так вот.
Дом в виртуальном понимании, в смысле?
И в виртуальном, и потому что дом-то у нас, в принципе, есть в душе у каждого. Да, и, но хотелось бы уже за эти 10 с лишним, даже, я думаю, может, даже 15 лет, потому что там Сергей Радюков, Володя Милинов, мы уже вместе 15 лет вместе. Да. Конечно, хотелось бы дом уже не виртуальный, а уже конкретный, со стенами, где мы могли бы спокойно работать. Понимаете, как бы мы все время работаем на износ и на результат. Еще бы хотелось бы уже, если был бы дом, да, чтобы был бы все-таки баланс между результатом и процессом. Все-таки процесс – это тоже очень важная вещь. Потому что когда у тебя есть очень маленький, когда проект начинается, очень маленькое количество времени дается. И ты должен работать на результат и выдавать его. И еще успевать себе планку поднимать, чтобы это было интересно. Но вот как правило, сейчас процесс немножечко страдает. И я это вижу, и для меня это очень сейчас важно, чтобы появился дом, где мы могли бы еще заниматься непосредственно процессом.
А вот подробнее о красной нити, да? Вот что это было, о чем это и как вы над этим работали?
Ну, опять же, мы уже, когда пишешь музыку там, к театру или кино, да, мы начали понимать, каким образом начинает музыка воздействовать на данную сцену, на... И подумали, а почему бы не сделать свой спектакль? Это был в Центре драматургии и режиссуры под руководством Алексея Николаевича Казанцева, царство ему небесное. К сожалению, этого человека уже больше нет. Уже, который, собственно говоря, вот такой дом создал и давал очень многим молодым людям шансы и возможность как-то проявить себя и, в общем-то, дать какое-то наставление и путь показать. Это очень... Таких сейчас людей практически нет, мало. В эту сторону все время хочется говорить о тех людях, которые, в общем-то, дают эту возможность. Да. Вот. И начали репетировать «Красную нитку». Был костяк, только тогда еще название было «Панк-квартет». Слава богу, оно ушло, потому что это название для того времени это было нормально. Мы были четвером. Володя Кудрявцев, Сережка Радюков, Володя Нелинов и, собственно говоря, я. И появился этот спектакль. Мы начали репетировать, мы текст начали раскладывать на музыку. Никаких мизансцен не было. Стояли только, декорация была только из стоек микрофона. Когда мы начали, я бы назвал бы читка музыкальная, так, да, когда текст, да, еще уже тогда начали появляться артисты. Это тоже было немаловажно, потому что сейчас уже нас уже 25 человек труппа. Представляете, как он был проделан. И музыка вся раскладывалась вот на нюансы, на акценты, а не музыка, текст, извините, текст. Текст приобретал такую музыкальную странную форму, вроде это опера, да не опера. Да? Опять же, понимаете, вот очень сложно говорить о музыке, да, словами, потому что вы сами прекрасно понимаете, да, потому что это надо слушать, потому что... И таким образом, вот как это все сложилось, я даже не могу сказать, да. Но для меня звук главное действующее лицо. Я не забываю это повторять. Потому что для меня каждый актер, музыкант на сцене это является музыкальным инструментом. Да? Его голос становится... Они могут быть в хоре, они могут быть как на хорошем джем-сейшене. Да? И таким образом раскладывается такая музыкальная партитура на протяжении всего спектакля.
Один из заметных проектов саунд-драмы – это спектакль театра «Док» «Доктор». Спектакль, на котором каждому зрителю предоставляется возможность побыть человеком в белом халате, а также узнать всю правду об отечественном здравоохранении. Но помимо современной драмы от автора пьесы Елены Исаевой, это еще и саунд-драма-постановка. Спектакль пульсирует ритмом, четкими движениями актеров, что делает каждое их слово во много раз весомее и эмоциональнее. Зарифмованность действий, текста и музыки позволяет передать неоднозначное и порой ироничное положение врачей, которые пытаются следовать клятве Гиппократа в несовместимых с жизнью условиях российской больницы. В ближайшем времени зрители увидят одноименный фильм. мы продолжаем беседу с Владимиром Панковым, основателем саунд-драмы, о композиторах, которые его вдохновляют.
Для меня в большей своей степени, конечно, это Шнитке. Uh-huh. Потому что вот, как он работал, и это человек, который, в общем, все обозначил течение вообще вот, как бы вот, киномузыки, театральной музыки, и он очень образный. Понимаете, как... Я не хочу сейчас называть голливудских, вы сами понимаете, да, тоже поймите меня правильно, такой, не такой русов. Вот. Но и зачастую я в большей своей степени, когда мне говорят, а почему ты не ставишь там драматургию западную, там, да? Я говорю, ну, знаете, вот почему-то я тяготею к русской драматургии в большей своей степени, к современной русской драматургии, к классике нашей. Потому что вот пока ты что-то не поймешь у себя, да, тогда можешь что-то подключаться уже туда, да, и там уже стараться
понять. Ну, каждый из драматургов, из наших, из, да, вот, с которыми вы работаете, он для вас, соответственно, по-особому звучит. Вот вы можете, по-особому, да, звучит. Вот, то есть вот, если не говорить о чем-то конкретном, а вот просто, вот перед вами стоит сборник там пьесы одного, второго и третьего. Глядя на этот сборник пьес, вы улавливаете оттуда какое-то определенное настроение?
Вы понимаете, как бы вот уже достаточно. Понимаете, для меня текст – это ноты. В принципе, да, потому что, да, Салтыкова-Щедрина ты откроешь, у него абсолютно, совершенно другой, ну, как бы, определенный ритм, определенный слог, определенный, та эпоха, которая уже как бы нет, и так уже не разговаривает. Но, знаешь, если ты чутко к этому отнесешься, да, ты этот слог даже еще в квадрате усилишь, да, и тогда это совершенно получится, это получится музыка, это получится какое-то такое музыкальное такое, уже какое-то, он уже наталкивает на определенное звучание. Да, Гоголь это еще одна эпопея, понимаете, это еще одна планета, как музыкальная. Это когда Гоголь практически шаман. Вы понимаете, это и причет, это и заговор, где иногда мы даже экспериментировали, когда вообще знаки препинания уходят. Это такой наговор, да. Цветаева, это крик сплошной. Это когда кричит человек. Острая, очень ломанная, очень жесткая женщина. И так далее. Маяковский – еще одна планета. Современная драматургия – это там Клавдиев, Исаева. Это еще планета. Ну, понимаете, как бы не только еще в слоге дело. Не только еще... Но еще в какой эпохе это принадлежит?
И какому человеку?
Да, ну,
да. Вот поэтому, наверное, вот с иностранной же в переводе в основном.
Иностранный в переводе, но это тоже я с этим столкнулся, и я обязательно делаю подстрочный перевод себе, прошу еще, потому что...
То есть вы работаете с оригиналом, или с текст какой у вас?
Допустим, Элишир Наваи, вот да. Мы делали в театре Ильхом, замечательный театр, дай бог ему здоровья, он переживает такие кризисы после ухода Марка Вайля. Дай бог им просто, чтобы они выстояли, потому что это уникальный театр. Вот. И мы делали там Элишир Наваи. Был перевод такой уже официальный, книжный. Я что-то так, ну, как-то это... Ну, дай-ка... Ребят, говорю, ну вот у вас есть там еще переводчики, пожалуйста, со староузбекского, пожалуйста, сделайте мне еще подстрочник. И когда тебе делают подстрочник, еще какие-то вещи открываются. В плане режиссуры, в плане музыки, что это, да, потому что вот Цветаеву, когда делали, она сначала написала на французском, а потом на русском. И кажется, что как будто бы она, в общем, собственно говоря, произведение перевела. Нифига подобное. Это ключ. Потому что Люда Скалова ее попросила, замечательный французский переводчик, да, мы репетировали, уже начали в Москве, потому что есть. И когда мы уехали во Францию, Люда по имейлу прислала подстрочный перевод. И я понял, что я делаю не тот спектакль. Потому что это ключ, вот это то, что было на французском, да, это ключ к русскому. это одно дополняет другое, это как продолжение. Это, я понял, что в общем-то я столкнулся с Эсхилом, с Афоклом и так далее. Это просто это такая трагедия, когда столько можно путешествовать по потусторонним мирам, там, благодаря французскому тексту. Она как бы расшифровывает то, что в русском.
Да, вот у вас есть текст, да, у вас есть, соответственно, который уже звучит. Теперь всем этим нужно заполнить пространство, да, сценическое или экранное. Вот, скажем так, экранное и сценическое пространство для вас это разные абсолютно вещи, или для вас это все как бы едино?
Вот, знаете, судя по последним событиям, мы сняли первую, ну, как бы, дебютную картину «Доктор», да, я бы теперь уже так бы не говорил, потому что... Для меня это единая вещь. Я бы не подразделял бы театр и кино отдельно. Это взаимосвязанные вещи, и они... Я бы их действительно вот не разделял еще, потому что мне безумно...
Визуальное пространство, да?
Безумно раздражает, когда разделяют. Вот это живопись, это театр, это кино, а еще в театре, если еще разделяют, это балет, это все едино. Мы не понимаем, потому что и то творчество, и это миры. Ты там создаешь мир, здесь создаешь мир. И мне кажется, это все интересно. Мне вот интересно идти в синтезе, в купе. Это как вот как. Ну, вот после дебютной картины я это понял. Раньше, когда мы только притрагивались к кино. Как сам драма пишет музыку только для кино, да, то я бы, может быть, как-то еще это разделял, но сейчас я не могу это сказать, что это надо разделять. Единственное, что в кино разница от театра, это я тоже ощутил на себе, что в театре есть тот процесс и жизнь, потому что спектакль может развиваться от разу к разу, да? Он может даже видоизменяться, в зависимости даже от погоды, в зависимости от настроения актеров, от азарта артиста тоже зависит. То в кино как ты сделал, так это и осталось.
Понимаете? Меняется зрительское восприятие с годами.
Ну, с годами может меняться зрительское восприятие, но это вот это останется. Театр может не остаться, потому что все.
Скорее всего, так оно, да. Чаще всего и бывает.
Да, жалко бывает. Да.
Это правда. А для вас звук влечет за собой изображение, то есть, условно говоря, да, визуальную часть, пластику, движение и прочее, или наоборот?
Это все взаимосвязано. Тоже. Это как, знаете, как если система Станиславского и Михаила Чехова. Если от внешнего к внутреннему или от внутреннего к внешнему. Это примерно один и тот же путь.
Это понятно.
В данном случае это как с артистом тоже работает. Да? Одному артисту надо через внешнее пробираться к внутреннему, другому артисту через внутреннюю, внешнюю. Это зависит от ситуации, зависит от того, что, как, знаете, когда мы делали, когда мы встретились с театром Янки Купалы в Минске, свадьбу делали Чехова, там замечательная есть актриса Зинаида Петровна Зубкова, которая играла невесту. Это вот такой, это уже, ну, я сказал бы, пожилой человек нельзя говорить, это мудрый человек, актриса с большим стажем, и она подходит и говорит: «Володя, как я соскучилась вот по таким вещам. Я только это в книжке читал, у Меркольда, у Чехова. Это как найти у Таирова, это тоже был, Вахтангов вообще по музыкальной партитуре тоже репетировал. Он говорит, это как найти верный тон сцены, верный звук сцены.
Тон — это ключевой.
Да, да, вот я просто, знаете, я чуть не заплакал, потому что особенно сейчас молодому поколению это важно, чтобы они тоже об этом задумывались. А вот такая актриса подошла и сказала: мне пацану, в общем-то, мальчик по сравнению с ним, я и внуки дожусь. И для меня это такой вот, как это слово крутится, она оказала такую дань уважения. И я просто низко кланяюсь.
Ну, скажем так, вы совпали просто. Да, да, ваш метод и человек адекватный его.
Ну как, ну да. Это, кстати, два поколения, да? Ну, как, даже да. Три поколения совпало. Угу. Оказывается, это все есть. Значит, новые — это хорошо забытые старые.
Это правда, да. Да, это правда.
С момента создания студии «Саунд-Драма» музыканты увлеченно занимаются созданием музыки к кино. При написании музыки, наряду с большим количеством инструментов, от аккордеона до чаранги, используются самые последние музыкальные технологии. Студия всегда открыта для самых разных предложений, от кинорежиссеров и продюсеров, готовы привносить свой вклад в создание кинофильма или телесериала. Вот на сегодняшний день студия «Саунд-Драма» записала оригинальный саундтрек к 8 фильмам и телесериалам. Это «На море», «Трасса М8», «Май» и «Лесная царевна». Мы продолжаем беседу с Владимиром Панковым, и на очереди у нас тема музыки на телеэкране.
По поводу телевидения, вот так, я вообще что-то не задумывался, как переключают они канал, не переключают канал. Могу сказать, даже сейчас не про однажды, вот сейчас было, пришло в голову. Работая на телевидении 3 года с программой «Без репетиций», детская была такая программа, шикарная была детская программа, придуманная. Я столкнулся с одной вещью, что для телевидения не так важен звук. Особенно детская была программа построена на музыке. Понимаете, такое ток-шоу для детей, когда дети могут делать свои музыкальные инструменты своими собственными руками. На кастрюлях играть, на... Это такая была и развлекательная, и учебная программа. И все это было в такое ток-шоу. Я был ее ведущим. Вот. Тоже для меня это было целое испытание. Вот. И я столкнулся с одной вещью, проблематикой, что, в общем-то, у нас программ детских как таковых нету вообще. Да, мы все любим закупать пакеты, списанные там на... И вроде как бы вещание детское есть, вроде бы, да, ну, то есть как бы, а производить свои программы, да, это очень сложно, наверное, невыгодно, рекламу не дашь, денег не заработаешь, и так далее. Я с этим столкнулся 3 года проработав, и мы в итоге закрыли эту программу, потому что уже выживать было невозможно. И я все время боролся за то, что, ребят, ну давайте звук, потому что, представляете, там мы работали еще и с залом, когда зал становился музыкальным инструментом, голоса детей, родителей. И я говорю, надо хорошие микрофоны над залом, чтобы должны были, там, хороший звукорежиссер, который бы это все микшировал, чтобы была такая возможность. Но много денег нет на это. Живые музыканты должны все время, мы должны создавать эту атмосферу. Денег на это нет, И программа, естественно, сколько? Год, два, три, да. Но она же должна иметь смысл это делать, когда это развивается. А если это не развивается, то это бессмысленно. Да, и когда там пришло другое руководство, я понял, что да.
Ну, как бы для телевидения звук важен еще, потому что, наверное, изначально там шло от радио, и картинка это уже была как бы потом в дополнение, да, и получается так, что кто-то
это просто слушает. Радио какая великая школа, да. Великая школа, да. Радиоспектакль, когда тоже канули, мы тоже делаем спектакль на радио, будут братья Лиза по Казанцеву, все, просто не смогли еще закончить в силу того, что когда у нас ограбили студию, унесли все, и вплоть до материала, который... Мне даже больше всего жаль тот материал, который был записан. Но сейчас, наконец-то, мы уже восстановили, я имею в виду запись, не то, что унесли. Вот. И великая традиция радио, которая была со своими спектаклями, как они шумы прорабатывали, как они голоса прорабатывали. К сожалению, это сейчас... либо мы это реанимируем как-то, или найдем что-то, какой-то новый язык в этом, либо это все действительно будет как некое воспоминание.
Но для радио писать это не то же самое, да, и работать. Это не что и для произведения, скажем так, с визуальным рядом, да, то есть кино, театр, там, перформанс, это другое.
Ну, знаете, не совсем так. Ага. Не совсем так, понимаете? Это то же самое партитура. Это все строится по этим законам. Темпо, ритм, звук, голоса. Потому что иногда даже вот, писали спектакль, у тебя просто перед глазами картинка. Ты просто ее не видишь, да, но я имею в виду, ты как бы в физическом плане ты ее не видишь. но она все равно присутствует. Ты создаешь эту атмосферу, и более того, когда мы сейчас записали этот радиоспектакль, да, даже захотелось снять сразу. Потому что все уже готово. Считайте, музыкальная раскадровка. Это как музыкальная раскадровка.
Да. Здесь есть такое, что не хватает вот этого ряда? Или просто этого, скажем так, просто ну, такая идея?
Вот смотрите, да. когда ты первые фильмы, которые мы делали, с саунд-драмой, я увидел такую закономерность, что ты можешь музыкой, звуком просто с точностью наоборот поменять акценты. Даже персонажа сделать добрым, тот, который был злой. Понимаете, насколько сильное, сильное воздействие звука. Понимаете, здесь... Понимаете, и тут я понял, что первоначальный звук, вот просто первоначальный звук, всегда, потом уже картинка. То есть картинка, даже картинка поддается звуку, понимаете, даже ее можно изменить. Кстати, картинка уже, вот она же есть, да, и вот благодаря звучанию ты можешь ее с точностью наоборот изменить.
Да, и фигура звукорежиссера здесь выходит на первый план. Ну, и звука-режиссера. Режиссера звука.
Я бы сказал, вкупе звукорежиссера, композиторов, саундмейкеров, как там сейчас любят говорить на Западе.
Да? Но все-таки вот так, вот ваше требование к звукорежиссеру. За исключением, ну, то я имею в виду, конечно, механической работы, да, то есть творчество.
Требование звукорежиссера быть автором.
Включаться
по полной катушке. Особенно в театре это очень важно. И даже в кино как-то, вот мы сейчас столкнулись, да. В кино на «Докторе». Я считаю, что, понимаете, звук режиссера сегодня можно по пальцам пересчитать. Это, кстати, это большая проблема на сегодняшний день. Их практически нет. В театре у нас уже сменилось 3-4 звукорежиссера. Потому что они выдерживают большую ответственность, и школы не хватает. А вот в кино все-таки я познакомился с Димой Черновым, это уникальный человек. Вот. И он был соавтором. Ему был важен каждый штрих, каждый бульк, каждый шум. Где мы отказывались от шумов, где мы их, наоборот, мы за счет шумов это делали. То есть как бы он был реальным соавтором фильма. А когда человек не соавтор, это самое главное требование.
Ну вот вы сказали, да, то, что нет звукорежиссеров с именем, да, звукорежиссеров, школы нет для них. Все же как вот человеку стать звукорежиссером, ну, за исключением, я имею в виду, какого-то обычного образования. Это нужно с этим родиться, или какие-то, что-то можно в себе воспитать?
Этим надо болеть. И все время, если ты этим болеешь, в хорошем смысле слова, да, то ты и ищешь, ты каждый божий день там лазишь по сайтам и видишь, что происходит в звуке нового. Ты новые технологии, которые идут. То есть все время смотреть, что делали старики, да, не знаю, там учителя. То есть этим надо, ну, как бы, в хорошем смысле болеть.
Как звучит сегодняшний город для вас? Вы же ходите, да, по улицам, да, вы воспринимаете всю эту звуковую среду, да. А большей части, на ваш взгляд, она враждебна для человека. То есть это, не, скажем так, сейчас я чуть более развернуто. А, понимаете, чтобы вот воспринять какое-то там произведение звуковое, да, для этого нужно все-таки обладать определенным ухом. Согласитесь, да, просто есть и человек, вот, который живет постоянно вот в ритме и в акустической среде современного
ухо. У каждого есть. Я могу сказать, неопределенным ухом. Да. А ухо у каждого есть. Здесь я бы так, как я считаю, что человека без слуха не бывает. И просто не бывает. И мой педагог Лена Краснопевцева, который вот сейчас до сих пор ансамбль «Веретенцы», ему уже сколько там, даже много лет исполнилось, да, фольклору, да, И она тоже так говорит. Человека без слуха нету. Вообще. Понимаете, как бы вопрос ты останавливаешься, тебе или ты до такой степени занятой человек, что ты пролетаешь это мимо.
Ну, ты обращаешь внимание или не обращаешь?
Не обращаешь внимания. Вот и все. Насколько тебя это заботит. Да, вот мы сейчас с вами разговариваем, да, а вот там за своим столиком включили какой-то там iPad, да, там кофейный аппарат работает, да. Либо тебе это помогает, либо тебе это раздражает, либо ты это слышишь, либо ты это не слышишь. Либо на это ты обращаешь внимание, либо на это не обращаешь внимание.
Можно сделать так, чтобы это помогало? Внешние шумы?
Конечно, конечно. Если, конечно, конечно.
А как?
Ну, ты либо это любишь, либо ты не любишь. Может быть, наоборот, тебе просто раздражающий фактор для того, чтобы что-то сформулировать. И так далее, и так далее, и так далее.
Владимир Панков, основатель и главный идеолог саунд-драмы о том, как людям услышать и понять друг друга.
У меня один темпоритм, у вас другой. У вас один темп, у меня другой. В принципе.
Ну, где-то же мы настраиваемся, чтобы понимать друг друга, нет? Со.
Мы настраиваемся, в принципе, не настраиваемся, мы живем, чтобы понимать друг друга.
Вот. Верно,
это,
да.
Это путь. Допустим, там, не знаю, там через 2 месяца мы с вами встретимся на каком-нибудь спектакле, да, у нас будет совершенно немножко в другом темпе ритма разговор, потому что мы уже немножко знаем друг друга, мы знаем, что вас интересует, что меня интересует, да, уже будем в совершенно другой волне, да. И вот эти кофейные аппараты, вот эти разговоры, это тоже целый бэкграунд, это целый оркестр. Вопрос только...
Как его настроить?
Нет, вопрос разглядеть это, вопрос услышать, вопрос как ты акценты расставишь.
То есть из общей, скажем так, из общей картины мира выделить то, что
это как тоже в кино, да, вот сейчас тоже большая проблема. Вы посмотрите новую картину. Настолько все шумами заливают, что просто какой-то кошмар. Посмотрите старое кино, они озвучивают то, что необходимо. Они даже некоторые вещи стараются даже не озвучить, чтобы не засорять картину.
Но это развитие техники.
Это развитие техники, развитие нас, как понимаете, вот тебе нужен йогурт, да, ты заходишь в супермаркет, да, ты видишь 1000 йогуртов. И ты забываешь, какой тебе йогурт нужен. А может быть и этот, а может быть и этот, а может быть и этот. То же самое, развитие техники, да, у нас сейчас все. Раньше там мы когда записывали на портативной студии, да, все живьем прописывалось, да, все от начала до конца сбился заново. Да, то есть копировать было очень сложно. А когда на пленке вообще раньше работали, как они все это. И совершенно другая энергетика.
А сейчас от пленки и от цифры.
Да. И от цифры, это звучание, и технология склеек, и так далее. А сейчас компьютер. Вот даже, знаете, я тоже за собой заметил, когда был еще этого не было, еще мне давали портативную студию, я помню, мой замечательный друг, учитель, привез первую такую портативную студию, кассетную, четырехдорожечную, он мне давал там на неделю. Я за неделю столько работал, это за неделю должен был успеть, потому что мне должны ее отдавать. Когда у меня появилась своя портостудия, уже цифровая, 8-камерная, я себя поймал на мысли, что, ну, в принципе, я завтра могу сделать. Но как важно об этом все время думать. Может быть, действительно, что-то в каких-то ограничениях нужно существовать, когда ты начинаешь больше экспериментировать и придумывать.
Да, в этом есть...
Потому что сейчас и библиотек, по-моему, понимаете, как бы мне... Я знаю там одного человека, композитора. Да зачем эти живые инструменты? Ничего, ну сейчас столько библиотек, они же звучат как живые. Я все это один сделаю и больше получу денег. Зачем мне это надо? Ну, я все это...
И так проще,
и так... Тут еще двойная позиция, мне она безумно не нравится. Все-таки, когда у тебя появится настоящая виолончель живая, да, от человека идет другая информация, другая энергетика. И еще человек накормит свою семью.
Это был Владимир Панков, актер, театральный композитор и режиссер, основатель саунд-драмы. Самое важное в саунд-драме – это то, что это совместный творческий процесс без канонов, каждый участник которого вносит свой вклад, фантазирует, импровизирует. Все это вырастает в результате в готовые проекты. Саунд-драма развивается, и двери студии открыты для актеров, художников, музыкантов, режиссеров и звукорежиссеров.
Черт, понятно.